Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. И сейчас...
Лена. Добрый день.
Лена, сейчас будем говорить о параллельном мире, ладно?
Отлично.
Да, но только не совсем о том, что ты подумал. Будем говорить о параллельных государствах, потому что на Земле действуют десятки, сотни, а может быть вообще тысячи государств, никем не признанных, может быть, но которые вообще-то существуют. У них есть гимн, у них есть валюта, у них есть флаг, у них есть территория. Ну, некоторые, правда, существуют только в интернете. Мы сегодня, наверное, про них не будем говорить, да?
Да.
Их называют виртуальными, но на самом деле, мне кажется, это слово не очень хорошо им подходит, потому что виртуальные — это то, что вот в всемирной паутине. А может быть, их лучше называть выдуманными, тоже не очень подходит. Какие они выдуманные, если у них есть даже граждане? Так вот, самое старое такое вот государство, которое никем не признано, это Силенд, находится у берегов Великобритании. На бывшей платформе ВМС Великобритании. И там есть князь, там есть сын князя, и есть еще один товарищ, он непонятно, он разные должности.
И 150 паспортов выданных.
Выданных. Не бесплатно, 150 паспортов. Они вышли из-под юрисдикции Великобритании, говорят, королеве мы не подчиняемся. Но почему мое внимание именно княжество Силенд привлекло? Потому что с начала 60-х был и переворот, и захват заложников.
Все как полагается.
Да, в общем, было все. Ну и, как ты говоришь, да, паспорта. Великобритания,
кстати... А еще ты знаешь, кстати, мне, да, мне чем примечательно это государство, что оно находится на такой территории, на которую, в принципе, больше никто не претендует.
Ну, приблизительно на такой же территории находится государство виртуальное или выдуманное. Вест-Арктика, например. Если бы у меня спросили, гражданин какой страны, вот я еще хотел бы стать, да, предположим, я бы стал гражданином Вест-Арктики. Это, знаешь, где? Это вот там вот, на юге мира, на юге планеты. Вот там, да. Антарктика и Вест-Антарктику.
Я бы стала гражданином космоса.
Это Асгардия.
Ну,
это,
вот видишь,
это государство Асгардия.
Все заняты, да? Все
нет, заняты. Нет, почему? Ты можешь стать гражданином космоса, это Асгардия. Мы сегодня о ней еще отдельно поговорим. Более того, буквально через полчаса к нам выйдет официальный представитель государства Асгардия.
Прекрасно. Может быть, и как раз и вступим в ряды этого государства.
Ага.
Кто хочет.
Кстати, вот есть такое государство, христиане, о котором вообще все знают, да? Это район Копенгагена, на котором будто бы не действуют законы Дании. Вот такое государство
будто
есть.
Бы не действует.
Гражданином христиане, как стать? Там новые дома строят редко. Сейчас есть только два способа получить гражданство. Вступить в брак с гражданином христиане или встать в очередь на получение жилья. Но для этого, конечно, надо в Дании сначала натурализоваться, мне кажется. Да? Хотя бы получить вид на жительство. Иначе ничего там не получится. Давай расскажем с тобой еще.
Да? Да. Ты знаешь, какая мне идея пришла в голову? Вот смотри,
христианию, не?
Нет, зачем уезжать в чужое государство, когда можно основать свою? Большая часть поверхности Земли вообще бесхозная, там, где находятся моря и океаны. С нынешними технологиями построить себе какой-то остров, пока что не зарегистрированный, и объявить
Лена,
себя...
Лена, как в общем, нет? Все уже... Я не говорю, что нет, но ты слегка опоздала с этой идеей, потому что это уже сделал американский миллиардер. Да, вот сейчас я и попытаюсь найти его государство. Остров недалеко от Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Он там построил виллу, сказал, что не подчиняется американским законам, выходит из-под юрисдикции США. И вот, пожалуйста, у него там замок. Я не знаю, ты же не сможешь, наверное, пока замок-то построить на искусственном острове, а он уже это сделал. То есть идея не нова, нам остается только что? Нам остается только вступить...
Остается две трети поверхности Земли, где можно это сделать.
Ага. Так, и смотри, их Понтинья, Понтинья. Это государство на острове Мадейра, Португалия. Там, когда португальский король, Карлуш I, в начале 20 века продал остров Понтинья британской винодельческой семье, он подписался под тем, что одобряет необратимую чистую продажу всех прав и владений. Да? И этим воспользовался 100 лет спустя Ренату Барош, который не просто выкупил форт Сан-Жозе, а основал на острове Понтинья свое суверенное государство размером с дом. Вот такие государства существуют. И еще я тебе... Давай о высоком поговорим. Есть государство в мире такое, оказывается. Новое славянское искусство. NSK State. Виртуальное государство выросло в начале 90-х из неформальной организации. В 84-м году его создали музыканты югославского коллектива одного. И художник... из художники и актеры театральной труппы. Унаследовала она структуру художественного движения, создана как ответ на распад Югославии. Вот тоже можно стать гражданином такой страны. Я не знаю, но я тебя предостерегаю вот от вот этих вот твоих заявлений. Что значит похоже на цыган? Что это такое?
Ну, они тоже живут в своей общине, они подчиняются иногда... иногда законом других государств.
Вот совершенно не похоже на цыган королевство Ладония в Швеции. Причем шведский суд даже признал, что, в общем, не распространяется на это королевство законы самой Швеции. Вот, пожалуйста, королевство Ладония. В 80-м году художник Вилкс там установил скульптуру и сказал, все, один квадратный километр мой, я никому не подчиняюсь.
Между прочим, интересный кейс, раз он имеет даже решение суда, то у него хоть какие-то есть официальные основания отгородиться от всего мира.
Ну, у Силенд тоже есть там решение суда в Великобритании, которое говорит, что это вообще не наша территория, и вообще можно нас не трогать.
Ты знаешь, да? самое интересное, что мне бы было интересно, почему создают эти государства, что движет этими людьми. Может, их не устраивает порядок, который сейчас в мире? Тогда бы я с ними согласилась, что в мире сейчас не тот порядок, который хотелось бы.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов присоединяется к нашей беседе. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня сейчас Елена, конечно, убила. В мире не тот порядок, который хотелось бы. В мире вообще всегда не тот порядок для людей, которые им хотелось бы.
Но если тебе не нравится порядок, почему бы тебе не создать свой порядок?
Который не понравится кому-то другому. Владимир Леонидович, зачем эти государства создают? Давайте ответим уже Елене.
Ну, смотрите, давайте все-таки немножко уйдем в истории, потом вернемся к реальности. Мир, который существовал, например, в Средневековье, он включал в себя множество разнообразных политических акторов, которые участвовали в международных отношениях. Это были не только государства в современном понимании этого слова, но рыцарские ордена, цехи, отдельные города, отдельные местности и так далее. Собственно, этот мир прекратил свое существование в Европе. В 1648 году возникла так называемая Вестфальская система международных отношений, в соответствии с которой в мировой политике, в международных отношениях может участвовать только один вид, один тип, собственно, образования – это суверенное государство. Вот с этого момента времени, то есть с 1648 года и вплоть до настоящего времени, мир двигался в парадигме наличия суверенных государств. Последним очень важным, так сказать, в этом отношении решением является создание Организации Объединенных Наций, Устава Организации Объединенных Наций, принятие устава, в соответствии с которым, собственно, признается право суверенных государств вести международные отношения, устанавливать отношения друг с другом. На сегодняшний день 194 суверенных государства, из них 193, кроме Ватикана. Это члены Организации Объединенных Наций. Теперь давайте посмотрим дальше. Существуют непризнанные государства. Мы их сейчас не рассматриваем. Это территории, которые ведут борьбу за признание. Ну, например, Республика Северный Кипр или Приднестровская Молдавская Республика. К нашей теме это не имеет никакого отношения. И теперь о так называемых микрогосударствах. Здесь, конечно, свалено все в одну большую кучу, хотя на самом деле, в общем-то, мотивы у создателей этих государств совершенно разные. И это нужно признать. Есть относительно небольшое количество таких микрогосударств, которые, возможно, мы при определенном, так сказать, допущении можем признать, что это группа людей, которые борются за какие-то идеалы, за независимость. Ну, например, это такое микрогосударство, как Христиания, то есть квартал в Копенгагене, квартал хиппи. Или микрогосударство Лакота, созданное в Соединенных Штатах, которое борется за независимость индейцев, или так называемая «Мирная земля», одно из последних таких вот идейных, идеологических образований, которые как раз подпадают под определение того, что им что-то не нравится в современном мироустройстве. Что такое мирная земля? Это чешская территория, которая в 2008 году была создана на том месте, на котором должна была быть американская военная база, где должны были стоять американские ракеты, нацеленные на Россию. Ну и естественно, что пацифистское движение вот привело к созданию такой структуры.
Владимир Леонидович,
подавляющее большинство так называемых микрогосударств к этим идеям не имеет никакого отношения. Это просто амбиции людей. Это вопрос не политический, а скорее психиатрический.
Ну вот, а по поводу не подавляющего большинства, а, предположим, христиане, мирной земли, вот о которой вы, Лакоты, да, о которой вы упомянули. Но у этих территорий есть ведь все признаки государственности, да, у них есть гражданство, у них есть, они печатают там свою валюту, сейчас это несложно, пожалуйста.
Свои законы есть.
На принтере, да, свои, да, законы. То есть, по идее, ну, их не признают там, Лакоту не признают в Белом доме, там, предположим, христиане не особо признают датские власти, хотя смотрят так на них.
Но... На самом деле, действительно, некоторые, подчеркиваю, внешние, формальные признаки государственности эти образования, эти люди пытаются, так сказать, получить, печатают марки, деньги, квазиденьги, естественно, имеют флаг, герб, там какие-то еще атрибуты.
Отданных граждан, да.
Они не имеют самого главного признака государственности – это суверенитета, признанного Организацией Объединенных Наций. Эти группы людей не имеют никакого отношения к государствам, не могут трактоваться таковыми. Более того, сам по себе факт наличия некой частной собственности, на которой, ну, у себя на ранче, условно, человек решил создать государство, никакого отношения к международным правовым отношениям, к государственным отношениям не имеет. То есть люди путают свою частную собственность, которая является элементом гражданско-правовых отношений, и частная собственность у любого человека может быть в любом государстве.
Владимир Леонидович. А вот расскажите мне, в Африке, по-моему, между Суданом и Эфиопией есть такая территория, никто там не живет, нет там никакого населения, потому что жить там невозможно из-за того, что там постоянно температура высоченная, да, там, по-моему, вообще пустыня такая каменистая, но эта территория не принадлежит ни одной стране, ни другой стране. Вот Лена приедет туда, на эту территорию, и скажет, ну, я здесь королева. Вот, пожалуйста, вам герб, флаг, гимн. Я буду вот эти 7 квадратных километров, а они мои. Что, в чем главное это, в общем... А потом что, надо ехать в Нью-Йорк, чтобы признали это все? В чем главная проблема? Почему нельзя сделать вот такое государство даже на ничейной территории?
Потому что нужно получить суверенитет, суверенное право, то есть государственное право на эту
территорию. Это в том случае, если мы с вами признаем, что вот эта Вестфальская система, она правильна и справедлива. Но ее принимали, по сути, почти 500 лет назад. Многое с тех времен изменилось. Это было связано с теми историческими условиями, которые были в тот момент в Европе. Какое отношение это вообще имеет к современной Африке?
Да, вот смотрите, на самом деле, конечно, Вестфальскую систему принимали уже достаточно давно, но это ничего не меняет. Есть, собственно, много чего принятого достаточно давно. Сейчас существует Организация Объединенных Наций и существует так называемая Ялтинско-Потсдамская система, созданная элементом, базовым элементом которой является Организация Объединенных Наций, и которая является в настоящий момент, ну, собственно, единственной признанной системой международных отношений, никакой другой нет. Другая система может существовать только в сознании неких индивидов. И для того, действительно, в мире существует, это мы должны понимать, в мире существуют нейтральные территории, в смысле территории, которые не входят в состав других государств. Например, Антарктида. Например, акватория океана, собственно, Силенд в этом смысле тоже не относится к Великобритании, как мы знаем. Существует, в конце концов, космос. Существует много чего, много какой территории, на которой можно застолбить себе участок и сказать, вот мы здесь создадим государство. Но это не будет иметь никакого отношения к реальной государственности, потому что для того, чтобы иметь статус государства, нужно иметь суверенитет. А для того, чтобы иметь суверенитет, нужно два очень важных обстоятельства. Первое обстоятельство – нужно, чтобы большинство признанных суверенных государств признало ваше государство в качестве суверенного, то есть государство – закрытый клуб, иными словами. А во-вторых, чтобы, собственно, было признание Организации Объединенных Наций в качестве суверенного государства, и для этого нужен факт вступления в Организацию Объединенных Наций. Все, то есть в этом смысле речь не идет не то, что о вот этих микрогосударствах, виртуальных государствах их еще называют, но даже о непризнанных государствах, ведь они не являются членами ООН и, соответственно, они не обладают суверенитетом. Что касается микрогосударств или виртуальных государств, давайте все-таки вернемся к истокам. Это не более чем проекты, которые либо коммерческие, либо развлечения, хобби, особенно увеличилось количество подобного рода проектов в современном информационном обществе. Например, в Антарктиде существует десяток микрогосударств, Антарктида ведь никому не принадлежит, десяток микрогосударств, которые, по сути, существуют только в сознании и в виртуальном пространстве. Более того, они даже ведут войну между собой в этом виртуальном пространстве.
То есть, их фактически никто не признал, они уже воюют.
Они друг друга признали, этого им достаточно.
Что?
Они друг друга признали, этого
им
достаточно.
Они говорят, нам достаточно этого.
Вы знаете, это уже вот есть миры Толкина, есть «Властелин колец», есть миры других фэнтезийных писателей, вот замечательный мир создан в «Игре престолов». Ну вот это из этой, из литературной все-таки, из фэнтезийной истории. Люди придумывают для себя некую виртуальную реальность, в которую азартно играют. Это как, в общем-то, разного рода, ну вот,
средневековые
реконструкторы и так далее. То есть
спасибо
это
большое.
Просто увлечение людей.
Спасибо большое, Владимир Леонидович. Да. Мы поняли ваше... Да, вы с сарказмом, конечно, к этому относитесь. Не дали нам с Леной помечтать, но, в принципе...
Есть два очень интересных российских проекта этих государств. Если у нас есть еще минутку, я хотел бы на них обратить внимание. Это «Романовская империя» Антона Бакова и «Асгардия».
А «Асгардия» у нас сейчас будет в эфире, кстати. Вы прям вот попали в точку. Владимир Леонидович, спасибо. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был на связи с нашей студией. Ну вот Владимир Леонидович упомянул «Асгардию». Мы попытаемся с послом этой страны выйти на прямую связь, с послом этой страны в Москве, выйти на прямую связь буквально через 10 минут. Ну и мы сейчас все-таки, наверное, должны для себя определить, насколько же все-таки это с психологической, я не знаю, с психической точки зрения нормально, когда человек вот говорит, я создаю себе государство. Вот я считаю,
я
что нормально.
Я совершенно не согласна. Я тоже считаю, что это нормально.
Я не согласна, тоже считаю,
не,
что
я
нормально.
Я думала, что ты так скептически относишься.
Нет. Член Русского географического общества, доктор этнопсихологии, преподаватель МГУ имени Ломоносова Андроник Сулейманян с нами на прямой связи по телефону. Андроник Грантович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, спасибо вам большое за приглашение, во-первых. Да.
Да. Мы всегда рады. Вы знаете, мы так подспудно пришли к выводу, что есть государства, которые ну, там, более-менее похожи на государство, а есть государства, которые существуют только в нашем воображении, там, как Толкин написал.
Но вы совершенно правы, кстати, совершенно правы. Я бы сказал так, что любое государство с научной точки зрения, это, во-первых, территория, так? Во-вторых, власть. В-третьих, суверенитет. Вот это уже психологически очень важно. То есть возможность принять решение самостоятельно, ни у кого не спрашивая разрешения. И, конечно, международное признание. То есть все должны признать, что вы имеете право на эту территорию, осуществлять свою власть и, скажем так, самостоятельно осуществлять власть. С этой точки зрения, конечно, даже многие де юре государства, так?
Не, да, не всегда они самостоятельно.
Да, этим не обладают. Но вот эти явления, вот, скажем так, о чем вы сказали, ну, здесь, понимаете, с одной стороны, я прямо скажу, есть чудаки, так, которые хотят быть, ну, если вот так...
Ну, кто-то второй... Ньютона считал, например, чудаком, ну, в общем, ну и что?
Да, да, нет, здесь вы правы. Здесь просто, если более глубоко посмотреть, то, конечно, мы видим в современном мире кризис... системный, то есть мы видим политический кризис, экономический, самое главное, духовный кризис. И в этой ситуации люди, конечно, ищут выход из этой ситуации, так? Но один из способов,
как ты говорил,
это создание своего государства, например, так? То есть уйти из... ну, как это, я хочу просто очень наглядно сказать для наших слушателей. Ну, вот представьте, что человеку, например, не нравится так город, в котором он живет, так? Но он может тогда... создать себе, скажем, в отдельном районе или даже в отдельном доме территорию, в которой он может установить свои порядки. Вот, в принципе, это то же самое.
Конечно. А если не нравится вообще порядок мироустройства на всей планете? Несправедливый, но почему же нет?
Конечно, я с вами согласен, да. Сейчас мир в системном кризисе. Сейчас мы видим, что уже дальше никто не хочет жить.
А возможно, как кто-то из вот этих, как мы говорим, как некоторые говорят, чудаков, предложит как раз такую модель государства или общественного устройства, которое может иметь в дальнейшем и развитие.
А вот вы нам
конечно,
ответите,
возможно.
Как доктор этнопсихологии, потому что, на мой взгляд, вот сколько я прочитал самых известных вот этих вот виртуальных микрогосударств, да, они все строятся по тем же принципам, что построены и большие государства. Очень мало конечно. Кто предлагает что-то другое.
Конечно, конечно, совершенно право. Но вот, скажем, я скажу так, давайте в историю, к истории обратимся. Вот Кропоткин знаменитый, у него же есть книга «Анархия», так, знаменитая. Но он под анархией понимал не то, что сейчас понимает под анархией, а самоуправление трудящихся, вот так скажем. То есть он... размышлял, можно ли жить вообще вот без традиционного государства? Какие функции на себя может взять само общество? Вот сейчас у нас много говорят о гражданском обществе, так? О самоуправлении. Вот. В принципе, конечно, вот с моей точки зрения, надо заново прочитать Кропоткина. Вот если говорить об умных людях, которые размышляли на эту тему, конечно, я с вами согласен. Так, пока все эти государства, вот, о которых мы слышим, самопровозглашенные, они копируют старые государства. Я полностью с вами согласен.
Андроник Грантович, ну, предположим, давайте в завершение помечтаем. Да. Вам просто вот бесплатно за то, что вы член Русского географического общества, известный преподаватель сразу двух университетов и доктор этнопсихологии.
Ну, это уже в прошлом. Ну, да, слушаю вас, да-да-да.
Вам предлагают гражданство вот такого микрогосударства. Вы кого? Вы какой выбрали там? Силенд, Христианию, Вест-Антарктику? Или вот...
Ну, если вот говорить о своих пристрастиях, конечно, Антарктика. Так? Ага. Но я бы, знаете, что предложил? Надо построить город-сад. Вот так. То есть один из подходов таких нетрадиционных.
В Антарктике?
Стандартных. Да, в Антарктике, например, построить город-сад. Вот, международный, скажем, проект сделать такого рода. И попытаться там, ну, знаете, это, конечно, смешно, может быть, звучит, но вот проекты идеального государства, начиная с Платона, они же...
Это как раз об этом.
Да, да, как раз. Они же, скажем так, постоянно находятся, скажем так, человек размышляет об этом, как построить идеальное общество, так? То есть, конечно, это есть, несомненно.
Вообще, у вас отличная идея. Если будет город сад в Антарктике, если будете так все-таки создавать, Андроник Грантович, нас с Еленой обязательно зовите.
Спасибо, с удовольствием, к себе. С удовольствием. И как раз там можно применить все современные технологии.
Спасибо. Член Русского географического общества, доктор этнопсихологии, преподаватель МГУ имени Ломоносова и МГППУ Андроник Сулейманян был с нами на прямой связи. А сразу после выпуска новостей, как мы с Еленой и анонсировали, к нам выйдет представитель вот этого виртуального микрогосударства Асгардия.